Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, это информационный эфир на радио «Говорит Москва». Сегодня 25 февраля, пятница. Здравствуйте, доброе утро. Вот что значит, когда изменяется привычный уклад жизни, да? Ну, в смысле, это хотелось бы в первую очередь сказать тем, кто рассказывал на днях, да вообще все время рассказывает про то, что... Ну, то есть, как бы это сказать, не объективно оценивает происходящее ровно до тех пор, пока происходящее не приходит к тебе домой. Правильно? То есть можно рассказывать много про то, что стоит делать, про то, как надо делать, про то, как не надо делать, куда не нужно лезть, зачем лезть, еще что-то. Ровно до тех пор, пока это не приходит к тебе домой. И вот сейчас пришло. Вот пришло. В обычное время вы думаете, вы знаете это, полагаясь на многолетний опыт наших с вами встреч, что здесь нужно сначала немножечко покричать, про моторы, про заводите. Потом мы с вами поговорим про кино, хотя сегодня мы тоже будем говорить про кино. Но про такое кино, про кино, происходящее в режиме реального времени и в реальной жизни. Причем, как показывает практика, ну, если, к примеру, наше обычное кино, которое мы с вами смотрим, чем оно хорошо? Тем, что даже если он слишком сильно разветвленный, сюжет, я имею в виду, у фильма, у любого, да, тем не менее, общее согласие по поводу происходящего внутри картины у нас у всех есть. Общее согласие. Мы можем быть довольны или недовольны художественным стилем режиссера, оператора, глупым или, напротив, глубоким и интеллектуальным сценарием. Можем недовольны, мы можем спорить здесь. Но то, что происходит на экране, мы все время понимаем, что, ну вот, мы согласны с тем, что это в обычном кино. Как в кино, но не как в кино, в обычной жизни. Потому что вот здесь, в этом кинофильме, мы вроде бы смотрим на одно и то же, а видим почему-то совершенно разное. И вот эта вот разная визуализация происходящего, она и приводит к тому, что случаются моменты... Секундочку, сейчас я открою. Вы не против, если я присяду? Даже я не стоял здесь у вас, не мозолил глаза вам постоянно. Я присяду, пожалуй. И мы начинаем наше информационное утро, а точнее мы начинаем наш информационный день на радио «Говорит Москва». 7373-948, телефон прямого эфира, 495-й код. Я искренне надеюсь на ваше участие, потому что... Опять же, возвращаясь, мы будем проводить какие-то параллели с жизнью до и жизнью после, потому что, как правило, любой исторический момент, любое врата времени, если хотите, любой излом или как бы изменение направления течения привычного хода вещей, любой, всегда делит жизнь людей, живущих вот в этот период, на до и после. Вот есть до, есть после, да? Вот поэтому о том, как было до вчера, а на самом деле о том, как было до вчера, о том, как было до 22-го, о том, как было до 2014-го, а до этого о том, как было до 2008-го, до 91-го. Периодически сегодня, я думаю, нужно будет нам с вами говорить. Так вот, ну вот, собственно, я периодически буду возвращаться к этой тематике и рассчитываю на ваше активное участие, потому что, как сказал вчера один слушатель, да, там что-то такое про то, что... Ну, что вам нам вот про это вот думать? Ну, чего нам про это думать? Давайте вот будем думать там чисто про тачки. Чисто про тачки. Чисто про тачки, если хотите. Вот абсолютно железобетонно, если бы мы сейчас были в моторах, то какую бы я взял информацию? Какой бы я взял сегодня информацию, даже если бы мы решили с вами оставаться в моторах? Мы не остаемся в моторах. Я хочу сказать, что в ближайшие 2 часа мне бы хотелось не криков здесь. Я не смогу позволить себе глубокую аналитику, просто потому что я доктор по другой специальности. Вы знаете это прекрасно. Здесь в моторах. Ну, те, кто знает, тот знает. Кто не знает, я вам скажу. Я доктор по другой специальности. Но, как и у каждого думающего, может быть, даже иногда глупости, но думающего человека, У меня, во-первых, есть позиция по поводу всего происходящего. Во-вторых, мне дико интересна ваша позиция, потому что, собственно говоря, это и называется такая горизонтальная консолидация или горизонтальная солидаризация общества. Горизонтальная, когда ты понимаешь, кто рядом с тобой. То есть солидаризироваться или объединиться на почве мыслей, планов, еще чего-то. Можно только с тем, кто рядом с тобой и думает примерно как ты, правильно? Примерно как ты. А если он не думает примерно как ты бы хотел познакомиться с его позицией. И послушать, и понять, и, может быть, донести что-то новое. Так вот этим я предлагаю нам и заниматься. Горизонтальной солидаризацией, если вы не против. Итак, да, меня зовут Роман Щукин, и это по-прежнему радио, говорит, Москва, 94.8. У нас идет стрим, я проверю сейчас, в ютубчике идет ли стрим. Да, стрим идет. Говорит Москва, это телеграм-канал. Телеграм-канал, ютуб-канал, извините. Кириллическое написание. Телеграм-канал, радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите, вы это знаете. 925-88-88-94-8, это СМС. Думаю, что сегодня пренебрегать любыми средствами связи неправильно. Даже если у вас есть ворон, и вы можете прислать ворона, присылайте. У меня окно открыто специально для этих целей. 925-88-88-94-8, это СМС. И главное средство связи, во всяком случае, нет, не главное, массовое, как я часто это говорю. Оно массовое, потому что я вижу все ваши сообщения. Но главное, безусловно, телефон, потому что мы слышим друг друга. А слышать зачастую важнее, чем видеть. Правильно? Слышать. И, кстати говоря, вот если бы слышали по-настоящему, и слушали, и слышали, то массы неприятных для всех вещей не происходило бы. Я не имею в виду только войсковую операцию по демилитаризации, денацификации. Я имею в виду вообще многих вещей не было бы, если бы слышали. А когда слышат, еще и трезво оценивали происходящее. Так вот, сегодня о том, вот прошли сутки, и поехали, мы уже поехали, СССР дежурный по Африке, вот так мы будем ехать. Нет, если вы думаете, что сейчас я здесь пилюлю зафигачу, и что мы будем вот это вот все, нет. Давайте в какой-то момент пройдем такой этап, когда нужно собраться и сконцентрироваться вокруг темы, которая куда важнее происходящего. Но, как я уже сказал, санкции на пилюлю... Нет, вы что? Такого не может быть. Уж понимаете, в чем дело. Если даже что-то, вот что-то, я даже не знаю, что это может быть, чем-то это что может быть. Но если даже у кого-то возникнет какая-то идея по поводу того, что, дескать, там, а что это вы, господа, извините меня, пожалуйста, за выражение, говноедская какая-то личность, наверное, что ж вы пилюли-то западные потребляете? Ну, что ж у вас тут не троньки-пупуньки ваши? И вот это вот все. Ну, в смысле, как это сказать? Давайте что-нибудь такое вот, не прибегая к западному опыту пилюлистому. Я вам скажу, что у нас найдется все. Ну, на самом деле, как бы тут такой вариант, что... Сейчас я себе, мне нужно вот это поправить. Если бы меня спросили, я бы вам сказал, что у нас найдутся... Вы знаете, какие у нас найдутся пилюли, если нужно на свое перейти? О-о-о! А какие они в этом смысле... Как это бы сказать?
О! Ничего у нас не берет, ни пожары, ни морозы.
Ребят, прислушайтесь.
Поселился наш обветренный народ между елкой и березой.
Поехали.
Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно доктора.
Послушайте, я вот это вот, понимаете, в чем дело? Я... У нас найдутся пилюли на этот случай. Я хочу, во-первых, сказать свое мнение по поводу вообще концепции отношений. Вот концепции отношений глобальной. У восточных древнецов и мудрецов, старцев, бородатых, была такая присказка. Не дергай спящего тигра за усы. Или там за хвост, не дергай его, это лишнее. Ну, в смысле, а если дергаешь, ты должен точно понимать, что ты хочешь. Если ты хочешь этими подергиваниями его разбудить, это одна задача твоя, цель, понятно. Если ты хочешь вступить с ним в единоборство, это другая модель поведения. Если ты хочешь вступить с ним в единоборство и попробовать победить, третья. То есть, может быть, для того, чтобы его победить, его не надо будить. Не надо. А напротив, нужно петь ему и ходить вокруг него. Ну, примерно. Вот примерно так. Но если ты дергаешь его за усы, ты точно должен быть готов, что он проснется. И вместо спящего тигра станет очень злым, проснувшимся тигром. Мы и нас не привыкли ассоциировать с тигром. Нас привыкли ассоциировать с медведем. Я вам хочу сказать, что с медведем этот номер еще опаснее. Еще опаснее. Потому что медведь, и проснувшись это не очень, а попробуйте разбудить его зимой. В феврале, к примеру. Попробуйте разбудить медведя. Пробравшись к нему в берлогу. И вы узнаете, что лучше не нужно его будить. Но если разбудил, будь готов к тому, что он сделает. Вот у меня ощущение, что нас пытались все время дергать за усы. Не знаю, хотели будить, не хотели будить. Но дергать за усы. Все время дергать то за хвост, то за усы. То еще. А сейчас пришел момент, когда... Ну, все, уже привлекли внимание. Окей, хорошо, вы привлекли внимание. Ладно, все, мы смотрим внимательно. И больше того, мы не просто смотрим внимательно. Мы действуем, исходя из того, что мы видим. И начинается стон. Так вот, я все никак не могу вернуться к теме, с которой бы мы начали моторы, если бы это были моторы. Автодилеры, читаю я в телеграм-канале, говорит Москва, автодилеры в России сообщили о планах по приостановке отгрузки новых машин нескольким производителям. Я просто хотел зафиксировать эту тему, чтобы она была понятна. Что мы бы не ушли от повестки дня в любом случае. Но говорить об этом будем позже. Пока что я хотел бы... Ведь я прекрасно вас понимаю. Вы спите, только что проснулись, и вот это все. Поэтому давайте небольшой как бы обзор, дайджест того, что происходило за ночь. Какие события происходили, кто чего там успел уже наговорить, а успели наговорить, мама дорогая. И вопрос по-прежнему у меня прежний, точнее, предложение прежнее. Какие вопросы? Вы можете писать их в Телеграм, а лучше позвонить, потому что, ну, вот в такой теме мне бы хотелось слышать. Итак, вопросы. Какие вопросы, возможно, опасения, возможно, предложения, пожелания у вас возникли за последние сутки? Вот за последние, за минувшие сутки. Вчера мы с половины восьмого обратили на это внимание. У нас в новостях эта тема появилась в 7 утра. Ну, а фактически она, фактически эта тема стала актуальна еще ночью, вчера ночью. Так вот, вопросы, возникшие за последние сутки. Я думаю, что они у вас возникли. И вопросы, и предложения, и опасения, и тем более, что какая-то часть, уже вторая часть вчерашнего дня, и особенно вечер, как бы о событиях на Украине и о том, как разворачиваются там действия и на какой стадии там операция, говорили, но в основном уже пошла реакция Запада, уже пошла реакция на все происходящее. Поэтому, ну, начнем. Ну, предположим, вы с 10, правильно? Вы с 10 отходите ко сну и... А, извините, елки-палки, приглашаю. Агитирую. Говорю, а ну давай в телефон звонить. В телефон, вот телефон, в него звонить. А сам программу не подключил. Заходите теперь уже. 7373948. 7373948, 495. Искренне мои уверения, что это было сделано не специально. Только включил, прикиньте, телефон. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Игорь, Москва. Вот у меня вопрос такой вот к молодежи, которая вчера шествовала и кричала «нет войне». Я из-за них целый час не мог выехать с Тверской. Угу. Все перекрыли. Вот у меня вопрос. Вот они кричат «нет войне» сейчас.
Но скажите, я бы
хотел... А почему они раньше не кричали?
Это я понял. Можно я на секундочку? Я бы хотел, вы знаете, от нас хирургической точности в формулировках, потому что сейчас вы можете показаться кому-то, из этой молодежи в том числе, человеком, который недоволен тем, что он час не мог проехать. То есть, чтобы не создавалось ощущение, что вы этим недоволен. Потому что если бы вы могли свободно проехать, то у вас не было бы вопросов к этой молодежи.
Тоже было бы.
Было бы, было. Поэтому давайте сосредоточимся на этом.
Я прям наблюдал, да.
Все,
да,
давайте вот. Итак, вы к молодежи, и что конкретно у вас интересовало?
Значит, в основном молодежь, но некоторые возрастные были, пожилых почти не было. Угу. Они кричали «нет войне», и, ну, в основном вот это вот. И меня интересовало, почему они раньше не кричали, когда Донбасс громили, Луганск бомбили, вот, а именно сейчас.
Угу. Вот
ведь
это
вот, да. Я тоже, допустим, сторонник Алексея Навального, так сказать, мне нравилось. Но даже сейчас я бы не вышел, потому что сейчас геополитика, и уже эти все остальные вопросы надо отложить.
Надо отложить. Вы знаете, я... Хорошо, что вы затронули эту тему, потому что этой темы мы не избежали бы вообще, в принципе. Скажите, а вы общаетесь с молодежью со своей на тему... С подростками, с детьми со своими. Ну, может быть, внуки у вас уже такого возраста, когда они могут принять решение самостоятельно дернуть куда-нибудь туда на улицу, на проспект, на площадь. Вы общаетесь о происходящем, потому что я вот замечаю, что в этой области мы как-то слишком передоверили. Я сейчас аккуратно буду выбирать формулировки. Слишком передоверили нашу молодежь и формирование позиции по разным вопросам, но по вот этим вопросам политическим, социальным, геополитическим, передоверили людям, о которых мы либо мало что знаем, либо точно понимаем, что это не те люди, которые должны были бы воспитывать наших детей. Мы бы это понимали, если бы мы задумывались. Но мы не задумываемся. Ну, к примеру. Первокурсник какого-нибудь вуза. Вы знаете, что в вузе в этом раз за разом возникали какие-то конфликтные ситуации, резонансные ситуации, связанные с тем, что педагоги проявляли себя... мягко говоря, имели не слишком четкую гражданскую позицию и, в общем-то, не очень дружелюбно даже порой не только к своему учебному заведению, но и к стране. К стране. Ну, вот, не просто оппозиционно, а так яростно, с издевкой. И эти люди формируют позицию ваших детей, нашей молодежи. Эти люди. Не кажется ли вам это тоже проблемой, которая в том числе, результаты, которые мы увидели вчера там, в Питере, в Москве. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Максим, да, я на работу. Спасибо, что вы подняли эту тему. И вот действительно хотел сказать, что это проблема. Я могу сказать по своей дочери, ей уже практически 18 лет, она заканчивает школу. Вы знаете, нас, когда я сказал, что такие события происходят, ну, они тоже следят в своих твиттерах и так далее. И она на следующий же день переслушала всю речь Путина, которая была сказана там в 10 часов вечера накануне о признании республик.
Да. Знаете, то есть заявление с историческим вот этим анализом происходящего всего, да.
Да. Вы знаете, она была в восхищении, в полном восхищении. Несмотря на то, что она не совсем интересуется, может быть, политикой, но не в той, может быть, мере, в которой нужно. Несмотря на то, что она современный человек, и, может быть, ей все равно некоторые моменты...
Вот скажите, вы задумывались, что... Вот, ну, просто, есть у вас время, да? Есть пару минут?
Да, я могу...
Давайте пару минут анализа. Что конкретно впечатлило ее, если разложить это на составляющие?
А если разложить на составляющие, очень просто. Она сказала: пап, вы знаешь, вот когда Путин уйдет, ну, если вот ему придется уйти, да, а пусть он уйдет в школу преподавать историю. Потому что я, говорит, сменил несколько школ, ну, так случилось, и с переездом это было связано, и с плохим преподаванием, понимаете. Вы знаете, если бы вот он так преподавал историю изначально, я бы не колеблясь ни секунды, наверное, может быть, пошла на исторический факультет или еще куда-то. Вот, ты знаешь, это было настолько интересно, настолько захватывающе, понятно, увлекательно. Это было, ну, может быть, в какой-то мере для нее патриотично.
Вы знаете,
да?
Вот я почему спросил, не думаете вы, что в том ну, патриотичным может быть все что угодно. Да, там, да, условно... Конечно. Эй, народ, давай убьем всех против нас за всех, кто за нас. Вот патриотизм, да, может быть. Ну, тоже патриотизм, да, как бы. Ну, да, давай сейчас схватим. Спасибо вам большое. Вилы, топоры и покрошим всех, кто против нас, всех, кто за зло и всякое говно, потому что мы ради всего хорошего. Ну, типа патриотизм. Вы знаете, мне кажется, что вот на этот вопрос, который на самом деле глубже, не я его придумал, в смысле, я сейчас хвалю глубину своих вопросов. Нет. Что конкретно ее так зацепило? Что конкретно? А я вам скажу. Потому что есть осознанное, и то, что делает сознание, это какие-то вот наши поступки, да, которые мы думаем, что мы контролируем, там, мы принимаем решения. Ну, это сознанием. Там. А есть подсознательное. И вот где-то на уровне подсознания мне кажется, что даже самые отъявленные отморозки и те, кто вчера бросали коктейль Молотова, вот это, как ее назвать, жертва. Она реально жертва обстоятельств, там, мыслительного процесса, работы нейронов своих, жертва воспитания, жертва... обучение, жертва какой-то промывки, не промывка мозгов, не люблю такие термины избыток, как солнце блестит на куполе Капитолия, но не радостно на душе у простого американского рабочего. Мы не должны использовать такие штампы. Но это реально жертва, потому что нормальный человек не в момент боестолкновения, не в момент, когда твоей жизни что-то угрожает, когда вокруг все спокойные, обычно, ну, как бы уже нормально все, не, там, особо не винтят никого, и она просто стоит, поджигает коктейль Молотова и бросает. Ну, жертва, реально, реально жертва чего-то. Даже такие люди на уровне подсознания, не сознания, а именно подсознания, всегда чувствуют ложь. Ложь. Причем ложь, идущую снаружи, и изнутри. Вот эти люди в любом случае, ну себя же не обманешь внутри себя. Ты можешь отстаивать позиции какие-то, ты можешь быть, я не знаю, с пеной у рта доказывать, на коленях стоять, что я остановлю эту войну, и чтобы мне остановить эту войну, я готов стоять на коленях. Вы вспомните Зеленского на предвыборных дебатах, когда он там вот это вот все. Но внутри себя ты все равно знаешь правду. Что ты делал сегодня в ванной? Под душем. Что ты будешь делать? Что ты думаешь? Какая позиция у тебя по происходящему? Что ты думаешь о своем, там, не знаю, начальнике на заводе, о начальнике цеха своего завода? Вот что ты о нем думаешь? То, что ты о нем говоришь, это ладно. Там, даже жене то, что ты о нем говоришь. Но что ты думаешь о нем? Так вот, на этом уровне думания и общения самого с собой ты всегда знаешь и чувствуешь правду. Так вот, возвращаясь, извините, я так долго захожу, возвращаясь к вашей дочке, вот что ее подкупило? Ее подкупило то, что президент говорил правду. Правду. Потому что в отличие от всего того, что я лично слышу, давайте я буду говорить за себя, и мы попробуем каждый говорить за себя. Давайте так вот. Ну, в смысле, можно даже ввести для себя рубрификатор такой внутренний. Сейчас говорю за себя, а вот сейчас говорю за страну там, или еще что-то. Правду. Потому что то, что говорил президент, и он неоднократно обращал на это внимание, это подтверждается историческими, архивными документами, официальными. Все то, это исторические факты. Но только если вы из неабсолютных нигилистов, стопроцентных вообще просто, и вы не верите вообще ни во что, ни в историю, ни в факты, ни, ну, просто вообще ни во что. То, что говорил президент, это была историческая правда. Поскольку сегодня пятница, вы помните, да, и обычно в это время мы здесь всякое можем себе позволить. Можно я немножко кинематографического буду, только ленивый, я понимаю, не использовал этот оборот, но тем не менее, сейчас красиво, мне кажется, красивая связочка произошла, да, вот, и скажите, что это не так.
Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней.
Поэтому, вот поэтому, даже, я абсолютно уверен, даже отвязные там, критики там, или еще что-то, четко по этому обращению, первому, по признанию, не знают, что сказать. Ну, не знают, не понимают. Потому что это правда. Это исторический факт. Я вчера, у меня было общение с несколькими, я общался с людьми, в частности, из Киева. Вот. Ну, понятное дело, ощущение там, шока, не, ощущение нереальности происходящего. Это испытывают все люди, это обычная реакция, психологическая реакция человека на слом, на происходящее, на что-то экстраординарное, экстраординарное, то есть выходящее за пределы мыслимого и допустимого. Вот когда что-то происходит такое, человек испытывает невероятный спектр ощущений, в том числе и создается ощущение нереальности происходящего. Как будто бы ты смотришь кино про свою жизнь и про происходящее. Потому что твое сознание не может опереться на ранее полученный опыт подобных вещей. Их не было, этих вещей подобных. Сознанию не на что опираться. Оно проваливается в какие-то сферы воображения, и тут же это как будто кино идет. Это я все прекрасно понимаю. Понимаю это. Почему я это понимаю? Ну, потому что в разных ситуациях был, и конфликтных, и в самолете, когда вдруг оказывалось, что мы на грани, ну, из двух двигателей, с одним проблемы такие, что, вероятнее всего, мы его сейчас потеряем. Вот. И возвращение, аварийные посадки, головы вниз, вот это вот все. Вот в подобные моменты испытываешь вот это чувство, как будто кино какое-то про происходящее смотришь. Вот. Помимо этого всего прочего, была фраза там, «напали», «война», «агрессия», «еще что-то», а опыт общения у нас очень давний. И я говорю, ведь я же много-много-много-много лет назад, не в момент нынешнего Майдана, ведь Майдан на Украине не один был, в момент самого первого, того самого оранжевого Майдана, где Ющенко, рядом женщина с косой и вот это все против Януковича. Вот это самый первый Майдан. Сказал, что если страна пойдет по этому пути, вот по этому пути, то в результате, ну, я тогда остановился на гражданской войне. Потому что представить себе, что произойдет то, что происходит сейчас, и будет стоять фактическая, реальная вероятность развала страны как таковой, ну, настолько фантазии мне не хватило. Но я сказал, что это приведет, вот то, что происходит сейчас, если вы не задушите это в зародыше сейчас, вот уход в эту сторону, то это приведет к гражданской войне, потому что уже тогда общество раскололось на две части. Там, на Украине. На центральную, да, и западную Украину. Ну, центральная, которая вот эти все, Харьков, Донецк, Днепропетровск, тогда еще целая Украина, где была партия, как называется, партия регионов, вот, против вот этой оранжевой когорты. Сейчас, секундочку. Все, парочек веду себе. Вот сказал, к чему это приведет. На что мне вчера был дан ответ. Не имеет значения, что там было раньше, сейчас бомбят там территорию Украины, независимого типа государства. Не имеет значения, что там было раньше, сейчас бомбят. Вот я думаю, елки-палки, это вот как должно работать это сознание? Вот как? То есть бомбят Берлин! Берлин бомбят! Бомбят Берлин! Ужас какой! Ребят, но вы 22 июля ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили. А вот и это было в 41-м. В 45-м войска Советского Союза входят в Берлин. И местные патриоты кричат, бомбят Берлин, бегают, Запад, Запад, помогите, помогите. Как же мы испытываем, Берлин бомбят. И такие, ребят, вы вообще понимаете причинно-следственную связь? Почему сейчас вас бомбят? Они такие, не имеет значения, что там было раньше, это не имеет никакого в принципе значения, это не важно, потому что сейчас, сейчас мы только почувствовали, как это, мы только сейчас это почувствовали, только сейчас мы это поняли, как это. А то, что, с чего все началось, это не имеет значения, ведь нам же сейчас плохо. Не-не-не, ребят, не, давайте разбираться.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да вообще, в принципе, и младше. Ну, в смысле, ну, нужно начинать. Вы же понимаете и чувствуете тоже, да, что нужно начинать интегрировать подрастающее поколение в происходящее. Потому что это как, ну, как с армией, да, там. Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Так и с подрастающим поколением. Не хочешь воспитывать сам своего ребенка, его воспитает кто-то другой. И вот когда кто-то другой его воспитал, мы видим, что происходило вчера, да, на площадях. Все. Да я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Ох, сколько всего я накопал, я вспомнил. Вы помните вообще Лазаренко, фамилию такую? Лазаренко, помните?
Нет? Лазаренко?
Лазаренко, да.
Нет, слабо помню.
Скажите, а Тимошенко, помните такую фамилию?
Да, конечно, да. Юлия Владимировна.
Он есть, как Юлия Владимировна, исправно поработала над вычищением упоминаний, но интернет-то все помнит. Сейчас я вам напомню. То есть это прямо вот, это их называют папа и мама украинской коррупции. Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко. Ну, об этом чуть позже. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте.
Доброе. Да, Роман, доброе утро, Олег, Москва. Да, я как раз то самое, наверное, относительно молодое поколение, которое вас слушает.
Да. Спасибо.
30 лет.
Вам 30 лет, или вы 30 лет слушаете? Это сейчас я не понял. Это сальность была такая? Или знаете, как я... У меня есть коллега, мы с ним уже несколько лет работаем, как бы в одной команде, и поэтому, ну, как бы мы уже спокойно. Но вообще-то это такая телевизионная звезда первого ранга, минувших... Там 20 лет, условно, да, первая звезда. Ну, сейчас мы так уже, ты там все, наверное, подружки. Но первая шутка, когда он появился в коллективе, была: «Здравствуйте, я вырос на ваших передачах». А нужно понимать, что, ну, как бы, ну, каждый человек чувствует себя значительно моложе, да, чем он есть. И чем старше ты становишься, тем больше вот этот отрыв от твоих ощущений внутренних. И он такой: ага, спасибо, ладно, хорошо. И такой надулся сразу, знаете, я вырос на ваших программах, говорит ему дядечка бородатый. Так и вы, я 30 лет слушаю. Ну, ладно, хорошо, это был комплимент. Давайте, продолжайте.
Первое, я вот начну, если позволите, пару минут займу эфиром.
Давайте.
Первое. Я вчера, наверное, впервые, мне даже когда Крым случился,
да,
не было какого-то такого патриотического внутри, угу, огня.
Да.
Я вчера с удивлением открывал Инстаграм и видел немного другие у своих многих друзей здесь.
Абсолютно согласен с вами. И я по этому поводу тоже хотел сделать небольшое заявление. Вот эти черные экранчики или «Нет войне»,
да,
написано. Нет войны.
Да,
нет войны.
Да,
нет,
да,
войны, нет войны.
Я
нет войны.
Признаюсь, у меня достаточно большое количество людей в Инстаграме. И угу. Вот это все, ну, как у всех. Угу. Ну, прокликов перед сном, наверное, 20.
А что вы делаете? Вы расфрендили их или просто сделали какую-то зарубку у себя там внутри и
нет,
оставили?
Нет, я молчал, я не молчал. Хотел.
Вы сделали, вдруг человек открылся еще с одной стороны. Еще с одной.
Да, я просто не хотел, мы точно бы поссорились, а я думаю, не будем мы на
какой этой... Вы прям с языка снимаете, потому что я сейчас как раз хотел сказать, что очень важно, на этом фоне еще нам у себя расколы не устраивать. Не устраивать расколы, да, и не делить, потому что вот как только мы начинаем делить одно сообщество, некий один класс на «мы» и «они», мы
причем
и они.
Причем
всегда
событийно.
Между мы и они начнется конфронтация. Это просто вопрос времени. Всегда найдется, кто-то храпит громче, у кого-то носки воняют. А у них, вон, видите, носки какие. То есть всегда. Поэтому раскола не должно быть. Мы должны понять, попробовать понять и попробовать поговорить об этом. Вот, ну, давайте да. поговорим, давайте. Да.
С вашего, да, позволения продолжу. Удивился очень сильно этому, но хотел сказать еще несколько вещей других. Я, будучи совсем еще юным молодым человеком, учась в колледже, прекрасно помню, это как раз середина 2000-х годов, у нас были патриотические организации молодежные. И пускай они были с политическим уклоном, я не буду называть их, ну все знают, раньше когда-то были комсомольцы, а вот на заре середины 2000-х была другая молодежная организация, и я скажу честно, пускай там что-то было про политику, пускай там это были условные подготовки, может быть, каких-то антимайданов наших местных.
Да.
Но патриотический дух это очень здорово в молодежь вселяло. Мы были объединены некой идеей. Нас водили на разные мероприятия. Я видел там в жизни Путина вживую. Да, и это было очень интересно.
Ну и как? Ну и как оно? Ну и ладно, я шучу. Ну, в смысле, ну, извините, да, простите, продолжите.
16-летнему мальчику интересно это.
У вас есть дети? Интересно. Вот у вас дети есть?
Да. Да,
какой, да. Какой возраст?
7 лет.
7 лет. Абсолютно уверен, что даже 7-летнему это нужно говорить. Вы знаете, что я делал в 6-7 лет? Что я делал? Я вам скажу. Вы не знаете, конечно. Но извините, это мне сын до сих пор, когда он был маленький, он вообще так постоянно делал. Знаешь, что сказал вот этот? Мне такой говорит. А знаешь, что я сегодня делал утром? А знаешь что? Я говорю, да откуда же мне знать? Ты просто начни рассказывать, и все. Так, я вот, видите, заразился. Я в 7 лет. Ёлки-палки. Можно вопрос на засыпку? Когда был пленум, это 27-й съезд КПСС? Помните?
Ух ты. Ну, я тогда не могу помнить.
Или 25-й, или 27-й. 27-й, 1986 год. Да, это был 27-й съезд. 27-й съезд КПСС. Это еще Советский Союз. Выходят газеты. Это была какая-то газета, по-моему, «Труд». «Труд». Мне нравилась газета «Труд». У нее такие ордены большие были на этом. Вот. Что я делал в 86-м году? Я лежал на диване, задрав ногу на ногу. Мне 8 лет. 8 лет. 86-й год. Ногу на ногу задрав, открыв газету «Труд» на центральном развороте, на главном. И тогда в газете «Труд» весь разворот, весь был. Это был как бы не стенограмма, а как бы решение все съезда КПСС. Я ни одного слова не понимал. Нет, слова я все понимал. Но вот когда уже два слова понять их смысл, сложно. Ну, вы понимаете, что это такое было, вот это вот, ну, что они там говорили. А мне 8 лет. Но при этом мне так жутко было это интересно, потому что это, помимо всего прочего, еще позволяло мне чувствовать себя чуть старше, а любое, желание любого ребенка чувствовать себя старше. Поэтому я к чему? Я к тому, что даже 7-летнему, но мне тогда никто не объяснял, что значит все это написанное. Вы объясняете, что происходит сейчас 7-летнему? И как вы это объясняете?
Честно, нет, не объясняю.
Надо, потому что ему друзья на улице объяснят. Друзья объяснят ему на улице. Девятилетние. Девятилетние семилетнему расскажут.
Все-таки не семилетние. Нет, семи, наверное, не согласен. Ему пока это просто совсем не интересно. Но я хотел к двум тезисам все-таки подойти.
Давайте.
Чувствую, что уже пора на площадке.
Давайте.
Первое. У нас сейчас в основном политику, скажем так, объясняют скучные, неинтересные дяди. Это первое. И поэтому молодежь не хочет это слушать зачастую. Те, кто специально этим не интересуются, да, которым, в принципе, плевать на то, как подается, а важна информация. Вот в основном подается теми, кого слушать не очень хочется. Это первый тезис. Второй тезис – это то, что сейчас, да, надо новый конструкт мозгов у людей, и в том числе даже моложе меня, они еще более другие, чем даже я относительно старшего поколения. И есть, ну, вот эта самая кликовость сознания, когда мы не готовы думать о вчера, о позавчера, то, о чем вы говорили. И очень важно мягкую силу, так называемую информацию, использовать в вот в момент. Она должна не опираться на вчера. Она должна быть в моменте очень трогательная. Вот я сейчас приведу последний пример.
Давайте.
55 минут. Я прослушал полностью, улетал в другой город там по работе. И прям в аэропорту сидел и слушал 55-минутную лекцию Владимира Владимировича.
Да.
Это было очень интересно, супер подковано, действительно факты, все. Все классно.
Но я чувствую, но какое-то.
Да, но 55 минут достаточно такого сложного, слабо вызывающего эмоцию, такую вот, да, какую-то
поэтому
яркую эмоцию.
Давайте я сразу буду говорить. Спасибо вам большое. В смысле, я не рублю вас, вы сами почувствовали, что подходит лимит времени. Значит, я понимаю, о чем вы говорите. Сейчас у того поколения, о котором мы говорим, выходящее, давайте скажем откровенно, это не вчера вышла молодежь. Это вообще позиция молодежи, радикализация мнений, неприятие и непринятие позиции старперов. Причем это непринятие зиждется не на фактической оценке происходящего, не на жизненном опыте, потому что его Гулькин, с Гулькин нос этого жизненного опыта. Нет, она зиждется на гормональном, бушующем гормональном фоне. Почитайте психологов, химиков, теоретиков, вот, который и создает ощущение у подростков. Какие ощущения? Тебя не понимают твои родители. Мир, в котором ты живешь, не идеален и, как правило, агрессивен к тебе. Те, кто тебя понимают, это только те, кто рядом с тобой. Что еще? И в целом вообще что-то давно не менялось. Это мир моих родителей и меня, малолетнего, сидящего на горшке. Но я-то уже не малолетний, сидящий на горшке. И поэтому этот мир должен меняться вместе со мной. А он, черт возьми, за последние 4 года вообще радикально не изменился. Что за застой в вашу дивизию? И давай... То есть радикализация как таковая. Сумбурность сознания, сумбурность эмоциональных реакций, она присуща в принципе молодежи, не только у нас, всегда молодежь, это мясо революции, протестов, еще чего-то. Поэтому молодежь — это хорошая армия, в смысле не профессиональная, а такое, ну, как бы военная сила, потому что они заточены внутри желание разрушать. Вот, ну, что-то разрушить, что-то, да, давай вот это. Потом синтез чего-нибудь или построение чего-нибудь нового, оно начинается уже потом, ближе к 30 годам, вместе с ощущением этого гнездования. То есть, как, вот когда начинается ощущение гнездования, не навязанное случайно залетевшей подругой там по пьяной лавочке, а именно такое обдуманное внутреннее ощущение гнездования, мне кажется, возникает у человека ровно в тот момент, когда и возникает обдуманная позиция происходящего и попытка думать не о том, как разрушать, а о том, как создавать. Вот это если говорить про молодежь. Но вот я когда, возвращаясь к тому, что вы сказали... Да, сейчас, секундочку, я закончу. Справедливости ради нужно сказать, что большое послание должно быть донесено полностью. Но согласитесь, президент не мог все это сказать в течение минуты, правильно? Или 5 минут. Президент не мог анонсировать 17-серийное выступление, разбив все то, что он говорил, на 17 серий и давать их в течение 17 дней. Поэтому нужно четко понимать, что заявление большое, масштабное, историческое, и оно должно было прозвучать в этом виде. Ну, как он говорил. Но справедливости ради, телеграм-каналы, информационные ленты, и мы в том числе, говорит Москва, и информагентство, мы же понимаем то, о чем вы говорите. И поэтому, если вы обратите внимание, в течение там, ну, первого часа, полутора часов после этого заявления, все телеграм-каналы разобрали на цитаты и давали минутными. Почему минутные? Потому что это оптимальный, идеальный вариант для Reels в Instagram, Shorts в YouTube и TikTok-ов. Да, ну, 30 секунд можно не успеть донести смысл даже одной фразы, а за минуту можно. И именно эти форматы воспринимает молодежь. Поэтому все было разрезано, все было, как это называется, сублимировано, все было превращено в четкие, как выстрелы в цель фразы, и эти фразы, ключевые рэперные фразы, они уже и публиковались в тех каналах и тех агентствах, которые в том числе читает молодежь. Поэтому нужно четко понимать, что вы не можете, ну, сейчас можете на самом деле, но, условно, вы не можете, унесенные ветром, показать за 4 минуты, да? Потому что оригинальный фильм, не знаю, как сейчас, но оригинальный фильм «Унесенные ветры», по-моему, какое-то время был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный кинофильм, показанный в кинотеатре, длился 6 часов там чем-то. Вот. Вы не можете его показать за 4 минуты, и за полтора часа вы не можете его показать. Поэтому однажды он должен быть выпущен в кинотеатре, в данном случае. Официальное заявление должно быть сделано полностью, исчерпывающе. А вы уже там берите каждый для себя, чего хотите. Теперь возвращаясь к черным экранам. Я этих черных экранов у себя тоже увидел, и, честно говоря, некоторые из них у меня создали двоякое ощущение. Черные экраны, я имею в виду вот что, это пост, вот я сейчас Инстаграм показываю, это пост в Инстаграме, просто черный фон. То есть это такой нейтрально-нейтральная позиция. То есть нейтрально-нейтральная, это просто черный, ты типа, ну такой черный. А уже такое более смелое заявление делают те, кто пишет «нет войне». Значит, во-первых, что вы имеете в виду, говоря «нет войне»? Нет какой войне? Вот сейчас вы пишете «нет войне». Вы знаете, что сейчас на планете Земля идут войны. Войны идут. Не война, войны. Идут войны. Ближний Восток, ну, к примеру. Причем есть ощущение, что... Я не знаю, а был ли вообще в истории человечества период, когда мы могли сказать, что человечество не воюет? Вообще не воюет. По-моему, не было такого. То есть всегда где-то идет война. Вы про какую войну говорите, граждане? Вот эти черные экраны ваши, про какую войну? Вы говорите, нет войны. Ну, окей. Я тоже говорю, нет войны. Ну, конечно, нет. Но ты за мир или за войну? Ты за солнце или за луну? Ну, что это за вопросы? Это вопросы детского сада про войну. Нет войны. Ну, окей, хорошо. Можете написать, да, мойте руки после туалета. Это хорошая фраза, в принципе. Или, к примеру, поковырявшись в носу пальцем, не облизывай, а салфеточкой вытри. Нормально. Давление в колесах лучше, чтобы впереди было повыше. Где-то 2,4, а сзади можно 2,2. Потому что впереди морда тяжелая, там двигатель. Поэтому давление в колесах повыше сделай. Можно это написать, к примеру. Можно написать Е равно МЦ квадрат. Ну, на черном фоне. Ну, то есть, это очевидно, конечно, что война — это плохо. Но вы о чем пишете, можно я вас спрошу? О чем? Если вы пишете о войсковой операции по демилитаризации и денацификации, я вам хочу сказать, что вот первая ассоциация, которая мне пришла в голову, вот я думаю, елки, как бы образно, к примеру, объяснить человеку, вот, ну, сыну своему, ему не 7, ему 11, вот почему я считаю это глупостью, при условии, что люди эти пишут о войсковой операции сейчас на Украине. Я думаю, что, может быть, кто-то из них реально пишет «нет войне» Apple с этим, с, как их называют, с Fortnite. Или Fortnite с App Store. Может, они пишут это «нет войне». «Нет войне» Илона Маска и компании Boeing, к примеру. У них противостояние тоже за космические контракты. «Нет, нет войне». Ну, я не знаю, нет какой. Может быть, наконец дошло, и они пишут «нет войне в Сирии», к примеру. Нет войны, пытаются американцев урезонить. Или таким образом они возвращаются в прошлое и говорят, нет войны в Ираке. Нет войны в Ираке. Или, может быть, они совсем стали патриотами и живущими здесь цивилизованными людьми и пишут, нет войны в Югославии, пишут они, к примеру. Нет войны в Югославии. Нет войны. Нет, нельзя бомбить Европу. Ну и все такое. Ну, я не знаю, что они пишут. Так вот, но если вы пишете о войсковой операции, которая проходит сейчас, вот это вот ваша «нет войне». Во-первых, это не война, потому что я думаю, что если бы Россия вступила, вооруженные силы Российской Федерации вступили в то, что называется войной, полномасштабной войной третьего тысячелетия 2022 года, используя все возможные военные ресурсы, потому что ты же вступаешь в войну зачем? Чтобы одержать победу, правильно? Но это глупо вступать в войну, чтобы проиграть. Поэтому ты вступаешь в войну, чтобы одержать победу. Если ты вступаешь в войну, то цель у тебя одна – одержать победу. Так вот, если бы цель была одержать победу и вступив в войну, и использовать все возможные ресурсы военные, а поверьте, многие из нас даже не представляют себе, насколько это серьезные ресурсы. Потому что пока мы все здесь заняты были нашими текущими делами, там еще чем-то, пока вы относились к прямой линии президента и к его пресс-конференциям и общению с, там, с парламентариями, как каким-то формальным встречам, многие из нас упускали из виду все то, что говорилось в последние годы. На самом деле, с того момента, когда Сергей Кожугетович стал министром обороны. Вот. А говорилось следующее. Идет невероятными темпами глубочайшая реформа армии. Не в том смысле, что мы станем называть лейтенантов полковниками. Нет. Идет реформа по перевооружению и оснащению российской армии настолько высокотехнологичным оружием, что Западу там, по некоторым видам нужно еще лет 10-15-20 сюда идти. Переоснащение. То есть каждый раз я вижу отчеты, сколько процентов уже переведено на новое вооружение, новых поколений. Там столько-то процентов получили вот это все. И никто не задумывался об этом. И поэтому не у многих сейчас из нас, давайте я не буду делить на вас и меня там или нас, представляют себе, что сегодня означает российская армия и российские вооруженные силы. Немногие. Включая ядерную триаду и авиацию, высокотехнологичные, высокоточные вооружения, гиперзвук, в конце концов, величайшая головная боль Америки и все остальное. И один из залогов того, что у нас вообще все будет хорошо, и мы можем так, как мы хотим, говорить с Западом, один из залогов, это гиперзвук, конечно. Вот. И так вот, возвращаясь к своей мысли, если бы Россия вступила в то, что называется войной, по-настоящему войной, не в операцию отдельно, войной, с использованием всех возможностей. Все закончилось бы очень быстро вообще в принципе, очень быстро. Это был бы вопрос не дней, не недель вообще, и не дней, и не недель. Поэтому это не война. С другой стороны, если вы говорите об этой операции, то есть помимо того, что это не война, ваши вот эти призывы мне напоминают, знаете что? Вот вы, к примеру, почки, вот вы почки. Давайте, помните, был такой Ян Арлазоров, по-моему, да, как он говорил? Он так к залу обращался, сказал, мужик, вот ты чайник, помнишь, ты чайник, доброе утро.
Добрый. Алло, доброе
вы утро, готовы чайником быть? Он говорил, давай, ты будешь так свистеть. И мужик в зале сидел такой, свистел. Можно вот я вам скажу? Да, давайте в ролевую игру, а потом я вас выслушаю, ладно? Сыграйте со мной, вот минутку буквально, ладно? Готовы?
Давайте.
Давайте. Вот вы почки. Хорошо? Договорились? Вы почки. А я легкие. И у меня обнаружено уплотнение. У легких обнаружено уплотнение. Мы прошли гистологию, сделали КТ, все остальное. Злокачественная опухоль, которая пустила метастазы. Необходимо хирургическое вмешательство. Врач говорит, надо оперировать, иначе, ну, вот. А вы почки, и вы такие, вы против вообще насилия. И вы кричите, нельзя резать живого человека ножами и скальпелями. Можете так прокричать?
Роман.
Да. Я понял, нет, вы не готовы играть. Извините, у нас просто сейчас новости к тому же. Так вот, вы напоминаете мне почки, сидящие в организме, жизнь которого, и ваша в том числе, жизнь ваша, вас, почки, ваша жизнь зависит от того, оперативно удалим мы эту опухоль, иссечем, мы радикально сделаем нужный шаг или нет. И в этот момент, когда доктор со скальпелем подходит, чтобы сделать, конечно, с общепринятого нашего жизненного опыта плохое дело, взять и разрезать человека ножичком. Взять и разрезать его ножичком, этого человека. И вы почки орете. Нельзя режут живого человека ножичком. Окей, давайте подождем, пока метастазы у вас тоже разовьются.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07, информационный эфир, вот так мы называем это. А по факту же это пятница, 25 февраля. Что ни день, то историческая дата. Абсолютно в этом железобетонно уверен, потому что события, происходящие последние дни, безусловно, в целом и в своих нюансах войдут в историю и будут написаны. Написаны разными людьми, разными странами, написаны с разными тональностями, разной коннотацией, разным восприятием, разной, я не знаю, целеполаганиями, но они будут написаны в истории, на скрижалях истории, или внесены в аналы, это уже кому как нравится. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе, доброе утро. Доброе.
Хоть да, здравствуйте. Да,
здравствуйте, говорите, вы уже в эфире. Да.
Ну, я во многом согласен с тем, что вы говорили.
Да, я здесь соглашательство. У меня главный мой вопрос был, который я задал еще в начале прошлого часа. Какие у вас появились вопросы вот спустя сутки? Прошли сутки, и вопросы, на какие-то вы получили ответы, волнение из того, что вы услышали за вчерашний вечер? Поделитесь.
Ну, я бы хотел сказать вот как раз к той реакции, которая... в том числе и у моих друзей в соцсетях. Uh-huh. Я уже давно зарекся обсуждать политику с друзьями, потому что это не приводит ни к чему.
Никому. Абсолютно. Нельзя две вещи, на самом деле больше, но ключевые две вещи. Отбивать жену друзей, это плохо сказывается на дружбе. Давать денег больше $100... ну, в смысле, такая сумма, которая может считаться займом, но при этом тебе не страшно ее потерять. Ну, потерял и все, это твою жизнь это не испортит, правильно? А вот если больше, это уже может испортить дружбу. Ну, вот, и, конечно же, обсуждать политику, безусловно, с друзьями, да, вот да. Это все это, да.
Что меня не зануло, потому что, понятно, в Фейсбуке френд это не обязательно друг, но много просто бывших сослуживцев, скажем так. Вот что меня не зануло, что... Одна моя бывшая коллега написала, она уже давно живет не в России, скажем так, что ей непонятно, как страна, которая потеряла там 40 миллионов жизней, была цифра, да, могла сама начать войну, и мне стыдно. И вот меня это настолько задело, что я все-таки ответил.
А вы не спросили, что конкретно? Извините, у нас просто этот, слышите, такое ощущение, что... Ну, вопрос, чувство семена стыда были посеяны какое-то время, но инкубационный период и период всхода у этих семян 8 лет, да, поэтому, вероятно, они были посеяны тогда, когда упали первые ракеты на улице Луганска, Донецка. Вот тогда, наверное, сразу стало стыдно, посеяны были семена. Но взросление прямо сейчас, вот только сейчас. То есть раньше не было стыдно. Нет, раньше стыдно не было. А сейчас стало стыдно. Ну, такое бывает. Значит, я, поскольку, ну, мы уже договорились, что пятница, если такое, мы можем периодически возвращаться к кинематографическим темам. И оказалось, что, ну, вообще, молодой, талантливый. И за несколько буквально лет, потому что период, когда этот человек работал, снимал, что-то говорил, делился мыслями своими, было столько сказано правильных вещей. И вот еще одна вещь, которую я хотел бы, чтобы услышали. Вы, конечно, слышали, ну, в телеграммах везде вы это все видите. Но услышали, прочувствовали. Потому что когда-то и сейчас отчасти киногерои этого талантливого парня были кумирами всей молодежи.
Как бы, а во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они не правы. Как бы даже там, если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень такой простой принцип. Он очень старый, очень примитивный, но Это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, тогда можно говорить. Вот это было не так, и это было не так. И давайте постараемся, чтобы в будущем этого не было.
Так, просто на секундочку. Просто на секундочку. Вот. Я уже говорил, что это не война.
Но, одобрение ипотеки.
Извините, нет, никакой одобрения ипотеки не будет. Какая ипотека, о чем говорить? Вот. Это не война. Но если бы это была война, уже бы вообще все было бы закончено. Вот. Поэтому, когда кому-то стыдно за что-то, мне хочется сказать, а вы когда голову из песка-то достали? Вот в какой момент? И где, или не из песка, я не знаю, где она была, ваша голова? Ну вот, до 22 февраля, до 22 февраля, где была ваша голова, скажите? Вы бывали в Донецке? Хотя я вам сейчас я проведу небольшую экскурсию у вас по Донецку. Доброе утро для вас. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Ром.
Да.
Можно одну секундочку, вот вы проводили аналогию с доктором.
Да.
Можно свою аналогию?
Давайте.
Значит,
битва аналогии. Вот сейчас я голосование запущу, чья аналогия более аналогична.
Да. В военном госпитале ставят диагноз рак.
Да.
Значит, поставили. Он у меня человек военный, операции, так точно. Отправили на анализы, все, рак. Значит, 10 дней в реанимации. После реанимации отрезали там сколько-то метров кишечника, отправили на гистологию, рака не было. Вы уверены, что у вас врач понимает, чего делает?
Конечно. Конечно.
А второго врача, обычно нормальные люди.
Я сейчас замучу, знаете, все, дайте уже вернемся. Дайте врач. Вернемся в реальный мир, потому что мы сейчас в медицинской терминологии запутаемся и так до геморроя дойдем. Я просто вам говорю, что нельзя рассматривать происходящее. Нельзя рассматривать происходящее. Как происходящее где-то.
Это рассматривать так.
Вот. Я вам говорю, что это происходит с нами, со всеми. Это наш организм один. Наш. Это сказывается. Это болезнь нацизма. Нацизма, национализма, фашистского национализма. Эта болезнь поражает нас. Ну, вот вы на броневик залезли. Ну, продолжайте там стоять. Ничего я могу взять. Эта болезнь поражает нас уже. Вы хотите сказать, что вы не видите ее действия? У вашего друга не было рака. Ну так и хорошо. Хорошо. Но мы не можем сказать, что нет национализма, что нет фашизма там. Пойдите скажите тем, кто сгорел в Доме профсоюзов в Одессе, что не было на самом деле, показалось. Это было просто газики возникли в кишечнике у вас, ну потому что что-то съели, вспучило. Вот это вот. Им расскажите. Расскажите жителям Донбасса о том, что нет этих метастазов фашизма, националистического фашизма. Когда работали зверствовали батальоны Азов, нет там это показалось вам. Это вам показалось. Вы понимаете, в чем дело? Даже это, безусловно, колоссальная жизненная трагедия. Эти батальоны. Батальоны, вот это бандеровщина бесконечно все. Но если бы это касалось отдельных проявлений, отдельных активистов, отдельных групп в отношении, там, условно, жителей Донбасса, там, или в отношении школьной программы западной части Украины, это можно было бы пытаться еще как-то, возвращаясь к медицинской терминологии, там, химиотерапией, там, таблеточками над этим поработать. Но эти метастазы, распространяющиеся метастазы фашистской заразы на Украине не позволяют стране сформировать нормальную власть, потому что власть не может в полной мере реализовывать свои задачи. Может быть, я не знаю, там у Зеленского, но он же не идиот, ну, не знаю, тут я тоже не врач. Но когда человек на колени становится и божится, что он войну закончит. Войну закончит он. Он закончит ее на колени. Я буду на коленях мир требовать. На коленях он готов был стоять. Заканчивать войну. И уже через несколько месяцев начинается новое усиление этих, новые вооруженные силы, новые части ВСУ приезжают туда, к линии разграничения, все вот это. Почему это происходит? Я думаю, это происходит не только потому, что президент оказался слабым там, или клоуном, как его называют, еще что-то. это происходит в том числе потому, что власть украинская не может в полной мере реализовывать любые, ну, там, вот, будь у них амбиции какие-то, ну, по-настоящему на сближение с Россией, на интеграцию. Не может этого делать ровно потому, что нервная система, мозг, спинной мозг и все прочие жизненно важные органы контролируются этими метастазами. Этими метастазами контролируются. Поэтому это не показалось, как вы утверждаете. Это не показалось. Это то, что происходит. И поэтому, не проведя радикальной зачистки организма, а это организм, и это влияет на отношения с нами, на нашу жизнь, на наших людей, это влияет. Метастазы этого нацизма, фашизма. Ровно поэтому вторая задача, которая стоит перед группировкой, демилитаризация, то есть избавление неопытного, не умеющего обращаться с армией государства от армии. Ну, в смысле, от военной инфраструктуры. Избавление. Ну, скажите, ну, вы у маленького этого ребенка там какого-то или у не совсем уравновешенного человека не попробуете забрать пистолет? Ну, если он вдруг... Вот опять, понимаете, я опять же, когда общаюсь со знакомыми на Украине, в Киеве и в Днепропетровске, в частности, слышу такую аналогию. Даже если муж, там, условно, бьет жену, это вот они мне про Крым рассказывают. Муж, типа, нехороший, бьет жену. Жена это, на самом деле, муж это Киев, а жена это Крым. Типа, муж бьет жену. Это не означает, что вы можете прийти в этот дом и забрать себе жену. Типа, забрать ее себе. Вот это не означает, что вы это можете сделать. Хорошо, раз у нас битва аналогий, можно я тоже аналогию одну проведу? Вы живете в квартире, ну, в смысле, там, как хотите, от уровня вашего дохода будет зависеть. В дуплексе, если хотите быть таким, ну, среднеклассовцем, в дуплексе живете. Дуплекс, я напомню, это коттедж, разделенный на две семьи. Или в коммунальной квартире, если по-простому. В коммунальной квартире. У каждого жильца, да, отдельная своя комната. Да. Но они связаны общими местами, общим коридором, там, условно, общей ванной, там, туалетной, общей кухней. И все такое. Связаны. Они как бы живут в пространстве вместе. Но у каждого свое немножечко. Вот я бы такую аналогию использовал. И тогда речь не в побивании жены, и ты ворвался в комнату к этому хулигану и забрал прямо на его глазах, прямо на их столе, забрал его жену. Прямо на столе забрал. Не так. Вы живете в коммунальной квартире или в дуплексе, и ваш сосед периодически, ну, чем-то гасится, я не знаю, средствами какими-то там, алкоголем. И последние годы все чаще и чаще, все глубже и глубже находится в состоянии не в Мендоза, как сказал персонаж Стражи Галактики. Ну, невменяемый, ну, просто невменяемый. При этом он там, жарит шашлыки, жжет костры. То есть производит действия, которые потенциально угрожают не только его комнатушке или его части дома, а вам тоже, и вашей тоже. Вы сгорите все, вы все сгорите. Больше того, он прямо начинает вам угрожать, я тебя сожгу, я сожгу тебя, я возьму огнемет. А Зеленский, нужно быть просто окончательным антиполитиком. Вот если есть политик, то антоним какой? Зеленский. Антоним политику Зеленский. Нужно быть абсолютным Зеленским, чтобы начать России угрожать ядерным оружием. Ядерным оружием, а он это делал. То есть этот чувак вам из соседней комнаты говорит, я просто тут себя сожгу. Я тебя огнемет, я гранату, я мину тебе подложу. И постоянно пьяный, и все вот это. Ну скажите, ну что, у нас нет процедур, законных, между прочим, процедур, которые позволили бы вломиться к нему в комнату, как минимум обезоружить, если он угрожает гранатой взорвать, как минимум обезоружить, а вообще-то после этого отправить еще и в дурку. Отправить в дурку. Нет, вы так не поступили бы, вы так не поступали со своими соседями, Вы идете разбираться с ружьями к своим соседям, когда они просто музыку громко слушают. И вам кажется, что вам это мешает. Музыку громко слушают. А здесь, как мы видим, вовсе не музыка. Правильно? Правильно. Поэтому вот эти аналогии. И вот, ой, ребят, честное слово. Вы когда даете оценки... Так, сейчас, секундочку, я быстро по новостям. Давно мы не смотрели на телеграм-ленты. Макрон сообщил о звонке Путину по просьбе Зеленского. Это я читаю сегодня утром. Путину по просьбе Зеленского. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Нет! В смысле, да, наверное, не боится, но нет никакого нейтрального статуса. Никакого нейтрального статуса Украины быть не может. Ну, в смысле, как бы это сказать, Украина, к сожалению, к моему огромному сожалению, не страна принятия решений каких-то. Украина. Ну, так случилось. Так случилось. Есть большие стороны. Большие стороны. В данном случае это Россия, большая страна. И условный западный мир, который на самом деле мы видим, что это Америка, которая по-прежнему, по старой памяти, заправляет в Европе. И, кстати говоря, нужно сказать, это видно даже по некоторым вчерашним решениям. Там кто-то из Евросоюза говорит, нам нужно увеличить военный бюджет свой. На что я абсолютно уверен, тут же прилетает сигнал из НАТО. Дядя, какой военный бюджет свой? НАТО! Вот я сказал, в НАТО будешь. И будешь сюда бюджеты платить. А вовсе не свой повышать военный бюджет, чтобы не смотал. А то вдруг у тебя еще по-настоящему не зависит. Там какая-то мысль о том, что ты самостоятельный появится. Потому что у тебя же армия своя есть сильная. Нет, никаких своих бюджетов. В европейских государствах никаких сильных армий. НАТО. Потому что так сказали американцы. Так вот, есть условный западный мир. Вот две гигантские стороны. И поэтому, каким образом может быть небольшая страна, как Украина, нейтральной? При том, что стороны имеют позиции, ну, зачастую, такие не спорные, но дискуссионные. Да не может быть никакого нейтралитета. Нейтралитет будет длиться ровно нисколько и закончится переваливанием, сваливанием либо в одну сторону, либо в другую. Все. Поэтому, когда сейчас Зеленский говорит про нейтралитет, нейтралитет был. Помните, я вам намекнул там или напомнил, немногие помнят об этой парочке. Нет, не об этой парочке, вот об этой парочке. Сейчас я вам покажу, где они. Вот они, мама. Вот она, красивая картинка какая, смотрите. А, не смотрите. Вот сейчас смотрите. Вот какая картинка. Папа и мама украинской коррупции написано здесь. Видите? Вот эти люди. Тимошенко. Ну, нужно сказать, привлекательная, конечно, женщина была, Юлия. Вот, украинская коррупция. Вы же, конечно, уже не помните, кто это такой. Тимошенко, Лазаренко и вся вот эта история. А это люди, которые... Лазаренко сидел в тюрьме 10 лет, при том, что присел туда после должности премьер-министра Украины. Люди, которые, как утверждают местные там политики, ну, эти эксперты, наворовали столько российского газа, украинско-российского, создали такие коррупционные связи, сети, цепи и все на свете, которые, по сути, и создали предпосылки оранжевого Майдана. Первая революция. Оранжевая революция 2004-2005, да? То есть мы сейчас все говорим про какой-то период восьмилетний, прошедший с Майдана и этой небесной сотни, которую сами же расстреляли. Вот. 8 лет, потому что это стало нашей историей в связи с Крымом и Донбассом. Но на самом деле это продолжается десятилетия. Десятилетия, начиная с оранжевой. Так вот, эти люди заложили фундамент сначала оранжевой революции, а потом и нынешнего Майдана. Вот нынешнего. Я к чему? Это, вот этот фундамент создавался ровно на основе нейтралитета Украины. Ровно на основе. нейтралитета. Потому что в этот, все это время Украина была нейтральным государством. Нейтральная. Там президенты менялись, еще что-то. А жизнь шла своей чередом. И вот мы видим, к чему это пришло. Поэтому, когда сейчас украинский президент Зеленский заявляет, что не боится обсуждать с Россией вопросы о нейтральном статусе Украины, ну окей, хорошо, а чего бояться? Ну, в смысле, можно вот сказать, что Владимир Зеленский не боится вспышек на солнце. Ну и что? Ну, молодец, не боишься. А кто предлагает нейтральный статус? Мне кажется, господин Зеленский, в принципе, постепенно, поступательно прекращает быть переговорной стороной. Нет, вам не кажется? Вы думаете, что Зеленский все еще сторона переговоров со стороны Украины? Доброе утро.
Доброе. Доброе. Роман, две вещи. Хотелось бы первое сказать вам спасибо за твердость, за стойкость. Именно вот такой характер он именно.
Доброе. И важен. Вам спасибо.
Не люблю я людей, которые с пеной у рта проповедуют на горе, а вот у вас такой стержень. Вот. А второе, на самом деле, вот говорили про болезнь, на самом деле у меня у жены рак, и вот оперировались. Но, если честно, я скажу, что прооперировались, от этого у меня вырезали нормально, от этого жена не стала наполовину там или на одну четверть она убавилась. Нет, все так же.
Я понял. Вот понятное дело, что медицина и политика, и уж тем более устройство государства, это вещи абсолютно разные. Я приводил просто аналогию. Есть, знаете, ну, такой воображаемый эксперимент есть у физиков. Есть аналогия. Просто когда ты прибегаешь к примеру аналогии, то ты можешь как бы редуцировать большое до малого. Большое до малого. Знаете, в науке есть такой метод, там, условно. Если задача кажется очень большой, масштабной, и, по сути, сложно решаемой или невозможно решаемой, редуцируй. То есть дели ее на отдельные фрагменты и решай каждый в отдельности. И тогда ты решишь всю задачу. Это нормально. Это для обычной жизни это тоже может пригодиться для нас. Вот, поэтому я просто уменьшил масштаб до понятного абсолютно всем примера. Это вовсе не означает, что какие-то метастазы есть. Нет, там, ну, фактически в медицинском смысле слова никаких метастаз на Украине нет, просто потому что это страна, это территория, это не организм. Ну, в смысле, это не живое. Это не живое, не млекопитающее. Окей? Договорились? Мне казалось, что это все должно быть понятно. Так вот о нейтральном статусе Украины. Нет. Нет. Вот. К тому же, я спрашиваю вас, а вы напишите, потому что мы сейчас послушаем самую актуальную информацию, у нас середина часа. Вы все еще думаете, что Владимир Зеленский договорная сторона от Украины? Договороспособный? Вы так думаете? Я на самом деле, я не знаю, я вас спрашиваю. То есть если сейчас вдруг принимать какие-то решения, то эти решения мы можем обсуждать с Зеленским и дальше начнем их выполнять, а он дальше будет исполнять обязанности президента Украины? Я спрашиваю, просто вопрос.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну, как сказать? Я думаю, что если вам 15,8, вы тоже можете заходить. 7.36, пятница, 25 февраля. Говорит Москва. Роман Щукин зовут меня. У нас было бы странно, если бы сейчас мы с вами сравнивали автомобили, тачки, спорили о мощности и ньютон-метрах. Ну, я так считаю. Вот, не сказать, что все время во мне дремал аналитик, политолог и все остальное, но уж во всяком случае свою позицию, как человек, гражданин, журналист, работающий в разных эфирах и с разной тематикой, я имею. И поэтому считаю правильным, что сегодняшние два часа нашего эфира, который обычно мы отвозим под информационно-развлекательную программу, сегодня мы отведем эти два часа под информационную программу. Не удивлюсь также, если и далее мы будем отводить эти два часа под информационную программу, потому что мы живем в исторический момент. Любой момент, по сути, может являться историческим. Другое дело, если повод отображать его на скрижалях истории. Есть повод. Были поводы до этого. И это отражено. Все, что происходило с Донбассом, все, что происходило с Донецком. Я просто, ну, как бы, может быть, немногие знают, но чемпионат мира по футболу однажды проходил в Украине, и, по-моему, с Польшей они делили его. И тогда для проведения этого чемпионата были построены стадион, к примеру. Я вам показываю его сейчас. Стадион, как он назывался? Шахтер, это же Донецкий Шахтер, конечно. Шахтер, Донецк, Шахтер. Вот стадион, это арена спортивная. Вот так это выглядело. Это Донецк, если я не ошибаюсь, 2012, ну, такое. То есть накануне, практически, накануне. Просто вот окрестные, вот трибуна внутри. А еще был построен, к примеру, аэропорт в Донецке для приема иностранных граждан, делегаций, всех остальных. К примеру, аэропорт, вот аэропорт. Почему я говорю про аэропорт? Потому что Донецкий аэропорт стал местом, которое, по сути, приняло, одним из первых приняло на себя удар, и самые, одни из самых ожесточенных боев шли именно за аэропорт в 14-м, потому что как бы в него туда должны были прибывать и силы, и это стратегически. Помните, да, картинку аэропорта? Я вам показал, какой красивый был аэропорт. Это тот же аэропорт, я вам показываю. Тот же аэропорт. Действия вооруженных сил Украины на территории Украины в отношении города, в котором только что буквально, только что проходил чемпионат мира по футболу. Аэропорт был построен. Вот это все... Сейчас, секундочку, я хочу свернуть это дело. Вот. Ну, то есть, как бы... Это тоже... Я к тому, что это тоже исторические события, исторический момент, о котором почему-то проснувшиеся вчера молодые люди... А я знаю, почему. Потому что те молодые люди, которые вчера вышли, кто там, коктейль Молотова, идиотка какая-то бросала. Ну, в смысле, ну, присядет сейчас, ну, что делать? Ну, иногда и посидеть неплохо. Вот. Те молодые люди тогда, когда это вооруженные силы Украины делали с городами Украины, гражданами Украины, жителями Украины, еще недавно этот солдат, нажимающий кнопку, я не знаю, что там они нажимают, системы ГРАД, чтобы бомбить аэропорт, бомбить стадион, Донецк. Еще недавно он, может быть, сидел на трибуне этого стадиона, болея, может быть, даже за Шахтер Донецкий, попивая пивко с ребятами, которые местные здесь, Донецкие. Вот он сидел на этой трибуне. А теперь он нажимает кнопку. Это к вопросу о том, что вот где были молодые люди, вот эти, нет, это позор еще, извините, это позор. Они были просто еще на этих, на улицах, пили пивко и делали первые робкие затяжки сигарет, потому что сегодняшним 18-19-летним в 14-м году было 10-11, правильно? 10-11, ну, понятное дело, что тогда позор они по этому поводу кричать не могли. Именно поэтому я и говорю о том, что мне кажется, нынешним 10-летним нужно объяснять, доносить и как бы позиционировать их отношения и мнения по поводу того, что происходит сейчас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да,
привет. Доброе. Ну, вы, конечно, совершенно правильно вспомнили, что как раз все вернулось назад. И за такие, вот, например, расстрел Луганской администрации, который был сделан, ну, собственно, украинскими властями, что вот это все сделало... Вот наши нерешительные действия тогда тоже привели к этому. Ведь наше вот завуалированное и неоткрытое участие, вот... Для меня было и тогда понятно.
Была надежда, я думаю, что отдумаются. Вот, плюс вот, была надежда. Да не надежда, а мы, понимаете, нам так повезло, нам так повезло, что у нас, во-первых, люди во главе страны, ведомств, министерств, люди с по-настоящему сильным образованием той школы, высшим образованием, юридическим образованием. И поэтому они опираются на закон. Там началось беззаконие. Они говорят, ребята, давайте ОБСЕ, давайте договариваться. Минский формат.
Я не про это. Я про то, что когда американцы или там западные страны открыто участвуют в конфликтах, например, в Ливии, да,
вы уводите фокус вопроса. Вы уводите фокус вопроса. Как говорят американские журналисты и там и все политики. Вы уводите фокус вопроса, мы сейчас не об этом говорим.
Не об этом, конечно.
Я понял,
Должны были более решительно тогда действовать и грозить тогда еще ударами. И уже тогда надо было делить Украину на части.
Сейчас получаем
то, что получаем.
Не получилось договориться.
Это не договориться не получилось. Угу. Не получилось. Угу. Но это были несопоставимые вещи. Вот сразу...
У меня первая мысль, вот я тоже и с коллегами мы обсуждали это, и говорил, что вот затянули. Ну, в смысле, ну не затянули, а как бы надо было сразу. Ну что мы как те пионеры, которым жаль очень сильно собачку и хвост, поэтому они не сразу одним там чуш, и отрезали, а маленькими кусочками отрезали хвост, потому что очень жалко было собачку. Нет, дело не в этом. Давайте так, вообразим себе, что это похоже на то, что вот вы же занимались спортом каким-то, ну, примерно вы ходите в секцию бокса, и вы же понимаете, что только что или там восстанавливающийся после серьезной травмы, а то, что произошло со страной в 90-е, это была серьезная травма, после нее... В общем-то, были все шансы не восстановиться в принципе. Прекратить присутствие на арене мировой. Не восстановиться. К счастью, восстановились. Начали восстанавливаться и в том числе. Сейчас эти там какие-то так называемые журналисты, блогеры там интервьюируют каких-то людей известных. И говорят, что вам нравится, что сделал Путин? Вот вы говорите, что вы живете сейчас нормально. Что вам нравится? Ну, к примеру, просто как вариант, то, что вместо прекращения существования государства и участия нас в большом спорте, который называется политика и вообще геополитика, после серьезной нанесенной нам травмы, которую наши оппоненты считали, а враги на самом деле, считали, что нас должна укокошить окончательно. Вместо этого мы стали восстанавливаться. И довольно быстро. Но в 14-м, мне кажется, году восстановление было таким, что еще не позволяло в полной мере использовать наш хук справа, хук слева. То есть мы продолжали восстанавливаться. А сейчас, насколько я понимаю, восстановление не просто завершено, а мы успели, пока вокруг все думали, что мы восстанавливаемся, мы успели еще и поднабрать, потренироваться, обзавестись новыми приемами, тактикой и, главное, инструментами для проведения этой и тактики, и стратегии. Вот поэтому всему свое время, хочется вспомнить мне эту фразу, вы помните, всему свое время. Я думаю, что просто сейчас пришло время, которое соответствует возможностям, когда возможности и желания совпадают. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Юрий Балашко.
Да, Юрий.
Или Балашко, до сих пор неизвестно. Вот.
А местные говорят Балашиха, вы не из местных. Балашиха они говорят.
Я не родился в Балашихе.
Я понял, вы купили там квартиру, потому что дома красивые, а стоят недорого, и Москва рядом, и теперь стоите в пробках там постоянно.
Успели в 2019 году,
да,
если бы не
да.
успели, сейчас уже нереально, с безумными ценами, которые умножились
просто на 2. Естественно, конечно, да. Да, да, прошу вас, продолжайте.
Слушайте, мне вот эти черные экраны, и вот напоминает и вот эти слова, да, многих вот оказывается, да, такая лакмус. У нас вот действительно эпоха, время живем, где много чего проявляется, видно то, чего не было видно. И вот этот лакмус, это мне напоминает, как в Америке, когда БЛМ этот случился с ребятами вот темнокожими. И вот когда там податливо люди эти целовали ботинки, я даже, И вот это мне напомнило, что мы готовы, как что-то случилось, даже не разбираются. мне стыдно, мне уже готовы лежать на полу, там целовать ботинки кирзовые. Вот это мне вот как-то сочетание. И еще вот вчера позвонил товарищу, можно так сказать. Он, господи, ну я путаю, в общем, Луганск-Донецк. Оттуда да. В Химках живет, да. Давно здравствует. Там у него мать, отец, брат.
Да.
Я говорю, Саш, я говорю, не могу тебе не позвонить. Что, где искать правду? Что, угу. Ну, как? Потому что вначале у меня тревога, естественно. Я вчера весь день тоже, ну, такой, немного на нервах, волнение какое-то, да, наверное, у всех. И он говорит, Юр, ну, как бы, какая правда? Да выеживались. Вот так я тебе скажу.
Да выеживались. Да выеживались. Тоже спортивный термин, да? Что-то из боев ежик. Давайте прямо говорить. Вот Николай 74 пишет. Давайте прямо говорить. Сейчас на Украине идет война. А если вы считаете, что это не война, попробуйте объяснить это украинцам. Николай, вы только что вылупились? Можно у меня вопрос к вам? Прямой. Без обид. Это, ну, это термин из этого птицеводства. Вы только что вылупились, Николай? Я вам только что показывал Донецкий аэропорт образца 2012 и 2014. Там идет война. Николай, 74-й. Да, и она идет там с 2014 года. Это война. И это в это регионы Донецкой, Луганской превратили вооруженные силы Украины. Украины. Неважно, какие цели. Неважно, какие цели. Неважно, кому там было обидно, что. Там аннексия Крыма, еще что-то. Это не имеет значения. Значение имеет то, что вооруженные силы страны пришли к региону своей страны, региону, который сказал, вы знаете, мы не очень довольны тем, что сейчас у руля страны стоит нелегитимное руководство, руководство, которое пришло к рулю, к этому, путем государственного переворота. Мы не очень согласны с позицией этого руководства. Давайте это обсудим. В ответ на это полетели ракеты, бомбы и военные как это называется, вооруженные силы Украины пришли туда с гаубицами, тяжелым артиллерийским вооружением. В ответ на это. Поэтому Николай 74-й, если вы только что вылупились, тогда все нормально. Окей, это, ну, продолжайте. В смысле, я думаю, что если у вас есть интернет, чтобы написать в тележеньку, там же в тележеньке вы можете найти ретроспективу событий. Ну и, может быть, вы ответите себе на вопрос о войне. Кстати говоря, термин «война» используется в разговорной речи. Но разговорная речь — это такое. Ну, как бы, я могу сказать, позволить сказать себе «жопа», к примеру, да, там, в адрес чего-то. Но я не могу в дипломатических документах и в дипломатической беседе использовать этот термин, как бы описывая происходящее у кого-нибудь в голове или происходящее в какой-нибудь стране. Это другая терминология. Поэтому, говоря так, вот там на эфир где-то для пиарчика, на Украине говорят о войне. Вот война. Но вы задумывались, почему эта война называется КТО? Контртеррористическая операция. А не война, ведь можно было назвать войной это. По-настоящему то, чем это, как вы утверждаете, является. Почему это не война? Почему это не война? Ну, с точки зрения уже политики, с точки зрения терминологии государственной. Почему не названо это было войной? Вы, Николай 74-й, понимаете, почему даже Украина не называет это войной? Потому что война — это юридический термин. Хочу я вам сказать, 74-й, Николай. Война в отношениях межгосударственных — это юридическое понятие, которое состоит из целого спектра обязательных при принятии этого понятия. Вот мы утверждаем, все, мы приняли. Война. За этим следует целый спектр юридических и политических шагов, которые прописаны в статутах и в документах. Это модель. Эту модель использует любая страна, начинающая войну. Начали войну, есть формулировка для нее и есть целый перечень шагов, которые делает твое государство, в частности, разрыв дипломатических отношений. Сразу же, моментально. Прекращение экономических отношений. Вообще сразу же, моментально. 9 миллиардов или что-то около 10 миллиардов товарооборот в долларах, по-моему, да? Товарооборот между Украиной и Россией. Украина покупает, импортирует, ну что-то вот. Все это время, пока там нацики свое что-то кричат, Зеленский под давлением, нацики, свое что-то формулирует постоянно. Никто не хочет называть это войной, потому что никто не хочет прекращения поставок энергии, никто не хочет прекращения поставок товаров, никто не хочет прекращения продажи товаров сюда каких-то, потому что Европа в этом смысле совершенно однозначно настроена на полное, тотальное уничтожение экономики и отраслей Украины, что, в общем-то, сейчас на Украине мы видим. Почему? Потому что это стратегия Евросоюза. Каждый новый, свеженький, только что вылупившийся член Евросоюза осознает себя в пространстве, как ты никто и фамилия твоя никак. Потому что сахар у тебя будет наш, у тебя будет машиностроением заниматься будет Германия у тебя, в твоей Венгрии, в какой-нибудь условной. А еще мы будем поставлять тебе углеводороды через себя, а еще... Чего говоришь, бутилированная вода? Нет, извини, у нас Эвен и там, или какие-то там французские у нас есть фирмы, которые занимаются водой. Франция будет поставлять вам воду. Ты говоришь, ну извините, но она у нас стоила 2 копейки, а ваша бутылка стоит 5 евро. Они говорят, ну да, ну что ты делаешь? Ну, ты же хотел Евросоюз. Вот это условие Евросоюза, и поэтому никакой евроинтеграции не произошло. А экономическое влияние вот этого манящего Евросоюза на Украине уже есть. Поэтому с Европой сложно. Потому что Европе не нужна промышленность. Европе не нужны взаимоотношения с Украиной партнерские. Европе нужно просто выкачать из Украины ресурсы и закачать туда свои товары. Снова выкачивая как бы ресурсы. Все. Поэтому это абсолютно шизофреническая ситуация. Так вот, я не про это, я возвращаюсь опять к войне. Поэтому, когда вы говорите про войну, подумайте, почему все эти 8 лет боевые действия, которые велись античеловечески, в определенном смысле эксперты утверждали, что наблюдали там геноцид, почему эти действия не назывались войной? И что вы сейчас имеете в виду, когда говорите «война»? Подумайте, Николай. Включите голову хоть раз на секундочку. Есть же у вас возможность такая? Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Добрый.
Роман, доброе утро. Директор совхоза.
Да. Чего нам не хватает сегодня из информации? Вот вам чего не хватает сейчас, директор совхоза?
Да мне кажется, надо половину информации это убрать уже, наверное.
Надо. Почему мы не отключаем интернет на Украине?
Не знаю. А мы можем?
Конечно. Я вас умоляю. Да, конечно, конечно.
Но там спутник у них.
Нет, дело не в вышках. Дело, ну, мы, у нас есть возможности подавления.
Но заглушить?
Ну, естественно.
Не хотят.
Не хотят. Знаете почему? Знаете почему? Ровно потому, что... Вот там кто... Скажите, как из этого... Ой, из квартеты, да, как они называются? Маленький такой самый шипздик этот. Барац или как его фамилия? Настоящая русская.
Барат.
Ну, маленький.
А, Зеленский-то который?
Нет, из квартета И, наш вот эти актеры, комедиан. И... Маленький самый такой.
Ой, вот. Не знаю, да, ну понял, да. Который под гея всегда качал.
Что-то вчера там смотрю это в ТикТоке. Не знаю, как это все осознать, это все... Одна просьба такой к военным. Не стреляйте мирных, не убивайте мирных. У меня, значит, появилась такая, я подумал, же комментарий написать, но не написал. Я говорю, а можно просьбу к вам, товарищ Барац? Можно, одна просьба. Почитайте высказывание официальное Министерство обороны Российской Федерации. Никакие боевые действия в адрес мирного населения и городов не ведутся и вестись не будут. Ну, почитайте заявление. Вот так это работает все, понимаете? Вот это вот.
Нет, это понятно, да. И жертвы среди мирного населения будут все равно, тут как ни крути, это, ну, боевые действия есть боевые действия. У меня вот вопрос к вам, Роман, такой вот. А вы в 90-е годы одобряли боевые действия НАТО в Югославии?
Нет. Я с ужасом это наблюдал.
А вот просто мне интересно, вот мы сейчас чем отличаемся? Вот у меня двоякие ощущения.
А мы не уничтожаем страну, и мы не уничтожаем население. Мы не бомбим Киев. Отличаемся так тем, что мы...
У них тоже цели не было такой.
В смысле не было цели? Вы поезжайте в Белград и походите по городу просто.
Я был в Белграде.
И я был в Белграде не один раз.
Они же говорили, что у них не было такой цели. А мы сегодня тоже там то ли наш беспилотник, то ли что в дом попал.
С какой целью? Еще раз сформулируйте.
Нет, НАТО говорили, что у них нет цели уничтожать мирное население.
Я не помню этого заявления. У них была цель сместить Милошевича и изменить государственный строй полностью.
И они говорили, что у них нет...
Скажите, пожалуйста, кто заводил в НАТО? Ну, главная страна, США. Где находится США? Где находится США?
Ну, далеко, да.
Ну, где? Да. А где находится Югославия? Теперь давайте посмотрим, где находится Украина, Киев, Донецк и Россия. У вас еще есть вопросы о степени заинтересованности и вовлеченности? Нет вопросов? Я надеюсь, что нет. У меня нет вопросов. Где находится Ирак? А где находится США? То есть, понимаете, я же вместе с вами слежу за происходящим вчера весь день, тележенько, все это. Вот, и многие эксперты, как бы делая первый шаг, рассказывая о вот этом противостоянии позиций, об аналогиях, там, что делали США. Почему-то никто из них не упомянул очевиднейшего, на мой взгляд, одного из главных факторов. Одного из главных. Дело в географии, спрашивает Николай. Ну, в смысле, да, дело в географии, конечно. Естественно, в географии. Вас что волнует и в чем вы участвуете? В том, что происходит в вашем доме и в вашем подъезде? Или то, что происходит в Африке и в африканском подъезде каком-нибудь на площади Лумумбы? Что вас больше волнует и во что вы больше вовлечены, Николай? Что за идиотские вопросы? Ну, естественно, конечно, да. Поэтому, знаете, да. Что-то свежее. Сейчас, подождите, я самое последнее посмотрю. В результате обстрела ВС Украины в Донецке тяжело ранен житель Киевского района. Он госпитализирован, сообщила народная милиция ДНР. ЦБ Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями. Еще у нас Росавиация направила властям Британии уведомление о необходимости соблюдать положение соглашения о воздушном сообщении, потому что там санкции против Аэрофлота. Ну и целый пакет санкций уже вчера вечером выкатился, уже стали появляться сообщения о санкциях со стороны Европы, отдельных государств, еще что-то. Вот. Но все это, абсолютно уверен, что все это и многое другое, и вообще текущую и развивающуюся ситуацию вокруг происходящего сейчас на Украине, в России, вокруг операции по денацификации, демилитаризации Украины. Все это, безусловно, каждую минуту, каждого часа в эфире радио «Говорит Москва» 94.8. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.